«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:07 в студии Анастасия Аношко и Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава Российской Федерации, директор Российского геронтологического научно-клинического центра. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Почему мы сегодня пригласили Ольгу Ткачеву? Потому что не так давно был выпущен доклад банка Credit Suisse, которому мы, конечно, доверяем, в принципе, и они сделали исследование. Они сравнили, во-первых, ну, они посчитали примерно, сколько в мире будет пенсионеров и людей, вообще, давайте обобщать, преклонного
старшего возраста.
Мы теперь вот
видите, давайте старшего деликатно говорить, непреклонного.
Непреклонного.
Или продвинутого, или старшего.
А, хорошо.
Всё, это другое у нас эйджизмом называется.
Все, да, я согласна, хорошо. Старший у нас возраст начинается с 60 сейчас.
А, официально классификация ВОЗ 60+. Но почему так? Потому что в Африке, в некоторых странах Азии не такая продолжительность жизни высокая, поэтому осталось вот этот возраст 60+, но там, где продолжительность жизни там больше 78, 80 и выше, там уже 65+, все-таки, наверное, считать надо пожилой
возраст. А следующей категории нет?
Следующая есть, 75+, старческий называется возраст. Не очень красиво звучит. 75+, старческий, 90+, долгожители. Ага. Дальше 100+, столетние, 105+, от 100 до 105+, молодые столетние, 105-110, средний возраст столетних, и старше 110, это уже старые столетние, их очень мало в мире, это уже такой эксклюзив совсем.
Скажите нам, у нас в стране зафиксированных, я регулярно вижу эти новости, что там кто-то, это в момент смерти эта новость появляется, что и мы узнаем, что человек у нас такой жил, там какой-то очень долгожитель, но это все время упиралось в какую-то мутную дату рождения, которую там никто не помнит, книга сгорела, и поэтому там можно фантазировать как угодно. Поэтому, честно говоря, доверия особо, ну, при всей моей радости, что люди живут, хотя уж не знаю, стоит ли этому радоваться, да, так долго, она возникает. Сейчас уже как бы этот возраст сдвигается, потому что времена уже, получается, сейчас у нас что, 20-й год, то есть человек, который родился, вот сейчас у нас в России таких супер, как вы говорите, долгожитель, который...
Супер. У меня сейчас нет информации, есть ли у нас супер долгожители, но столетних граждан, по данным Росстата, по крайней мере, официальные данные, которые я видела, было 20 тысяч. В России 20
много,
тысяч.
Да, получается.
Но если, например, смотреть Францию, то там 40 тысяч. Если, например, смотреть Японию, то 60 тысяч граждан старше 100 лет. Ну, вопрос вот правильный у вас, да, что насколько это документально подтверждено свидетельством о рождении далее. Но, тем не менее, есть и подтвержденные.
Ну, заявляются так.
Да.
Так, ну вот, мы сейчас об этом все равно рассуждаем как об экзотике какой-то, потому что там это все-таки редкость большая. Хотя 90 это уже более, да, такая достижимая планка. Почему мы с вами об этом говорим? Потому что, смотрите, статистика какая. В мире в 1950 году, во всем мире, люди пенсионного возраста, то есть люди старше 65 лет, давайте обусловим это такой цифрой, их было 7%. Ну, на самом деле, почти 8, 7,7%, как говорит Credit Suisse. 7. А сейчас этот показатель вырос в мире до 19%. А к 50-му году он превысит 27%.
То есть почти треть населения земного шара.
Да, земного шара, не российской отдельной федерации, где падает рождаемость и так далее, там свои проблемы отдельные.
Ну, вы знаете, я вам скажу, что, например, в России сейчас 21,8% граждан 60+, и к 35-му году их будет 26%, так что мы не сильно... отстаем, а мы не отстаем вовсе.
Ну, то есть это, да, это значит, цифра, она усугубляется западом, который там Европа, ну, все вот Соединенные Штаты, видимо, там будет еще...
Вот опять вам хочу сказать, слово «усугубляется», наверное, не очень подходит. Может быть, мы сегодня обсудим, это усугубляется эта цифра или, наоборот, улучшается.
Так давайте же начнем это обсуждать. Смотрите, ну, все экономисты видят это как проблему, потому что трудоспособного населения, которое сможет эту всю армию, значит, людей старшего возраста кормить, если их надо будет кормить, вот это самый главный вопрос, да, то они перестанут, может быть, в какой-то момент справляться. И дальше возникает много вопросов, что на самом деле делать. Предложение реформировать пенсионную реформу, они везде непопулярны. То есть они, потому что реформа всегда идет не в пользу, да. Не вроде бы там тебя каждый, собственно, понимает, что ему придется дольше работать. Ну, скажите вообще, какие у нас новости гериатрии? Ну, вообще, какие проблемы на самом деле придется решать? До каких пор люди могут работать, быть в строю? И что вы наблюдаете по вашей статистике? Вы же все-таки больше остальных соприкасаетесь. Ну, с нашими вот людьми старшего возраста.
Я сначала, вот давайте стратегически прям сверху посмотрим на этот вопрос. Вот давайте. Вы говорите, что делать с этим, да? Действительно, людей, которые производят какой-то продукт, их становится меньше, но пожилых становится больше. Все это меняет экономическую ситуацию, является такой нагрузкой, да? И выхода два, на самом деле, вот так вот глобально, да? Один выход – это продлять период активной жизни и увеличивать тот период, когда человек может работать за счет новых медицинских технологий, профилактических технологий, да, чтобы человек как можно дольше мог производить какое-то общественно полезное действие. Да. Другой путь, который, наверное, должен быть параллельным, это развитие новых технологий, который глобально будет снижать
вовлечённость человека в это.
Да,
вот у меня я хотела спросить.
Да, и по этому пути, наверное, мир тоже идет. То есть, мне кажется, вот два пути решения этой проблемы, если смотреть глобально.
Но сейчас уже, вы говорите, какой вот у нас сейчас процент таких людей в возрасте старшего?
Вот как сейчас 60+, вот у нас в России 21,8%, это 32 миллиона, ни много ни мало.
Но это, на ваш взгляд, ощущается как проблема страной сейчас или еще пока нет?
Ну, с точки зрения экономики я, наверное, не могу сказать, потому что здесь, наверное, надо экономиста приглашать. С точки зрения специалиста в области здравоохранения, да, конечно. Да, конечно, потому что мы уже сейчас видим, что наши поликлиники, наши стационары, это стационары, где сейчас и поликлиники, где находится очень много пожилых людей. До 50, 60, иногда 70%. И с возрастом количество болезней растет. У одного человека может быть не одна болезнь, у человека пожилого возраста, а может быть 4, 5, 6, 8 болезней, да? И, соответственно, растет нагрузка на здравоохранение. И в этом смысле есть даже несколько сценариев развития систем здравоохранения в мире вообще, потому что очень многие ученые задумываются, а вот по какому пути идет продление жизни. Между прочим, вот мы все время говорим, проблема старения.
Да.
А ведь мы сами все делаем, чтобы продлить жизнь. На самом деле это не проблемой должно быть для нас, а это для нас достижение, потому что мы наконец-таки добились, что люди могут жить долго и долго жить активно. Ну вот, да, я все-таки вернусь к этим сценариям, да. Вот один сценарий, о котором я сказала, увеличивается продолжительность жизни, увеличивается количество людей с болезнями, время жизни с болезнями, соответственно, растет нагрузка на систему здравоохранения, да, на систему социальной помощи, на общество, да. Другой путь, так называемый путь компрессии заболеваний, когда период активной здоровой жизни растет, а период жизни с болезнями остается неизменным.
Мы их отодвигаем,
да, то есть они начинаются позже у человека просто, то есть мы период здоровой жизни продляем. И вот этот сценарий, он более позитивный и, возможно, не сопряжен с увеличением затрат на систему здравоохранения, да? И в этом контексте, опять я систематизирую, как бы, есть два пути развития системы здравоохранения в контексте возраста. Один путь – это экстенсивный путь, когда много болезней, много больных, много пожилых людей в больницах, в поликлиниках, да?
Да.
Что мы должны делать? Увеличивать количество коек, количество поликлиник, количество врачей, медсестер и так далее.
Но
да?
Разве это не может стать толчком для развития, ну, этой отрасли здравоохранения, я имею в виду? Именно
конечно,
что...
но есть другой путь. Такой интенсивный путь, и он более гуманный путь. А именно путь профилактики. Профилактики как можно в более раннем возрасте. Потому что процессы старения, они начинаются рано. намного раньше, чем мы думаем. Они начинаются не в 60 и не в 65 лет, а есть даже гипотеза внутриутробная, внутриутробного старения. То есть скорость старения закладывается еще до рождения, в зависимости от, того, каково здоровье мамы и папы. Каков потом образ жизни ребенка, молодого человека и так далее. То есть мы должны действительно идти по пути компрессии заболеваний. И, кстати говоря, в последнее время появились данные ученых, которые проводят долгосрочные исследования и подтверждают, что мир идет по пути компрессии заболеваний. То есть продляется период активной жизни.
То есть, ну, это происходит за счет профилактики, за счет того,
происходит. Знаете, это происходит не только за счет профилактики, вот опять же, это и профилактика, это и развитие новых технологий, ведь жизнь становится удобнее, комфортнее, да, мы больше, у нас больше возможностей сохранить свое здоровье не только в контексте системы здравоохранения, а вообще наше образ жизни, да, где мы живем, как мы живем. Все-таки мы живем не в пещерах, да. У нас много есть возможностей сейчас. То есть развитие технологий, потом развитие, конечно, медицинских технологий, потому что сейчас мы можем продлять жизнь при тех заболеваниях, при которых раньше мы не могли оказать качественную помощь. То есть, вот посмотрите, сейчас в мире эпидемия больных с сахарным диабетом второго типа. Эпидемия сердечной недостаточности, эпидемия фибрилляции предсердий, такие сердечно-сосудистые заболевания. Да почему они появились? Потому что мы, например, очень хорошо умеем лечить сейчас инфаркт миокарда. Вот. Поэтому продляем жизнь за счет вот этих новых технологий.
Ну, понятно, но их же нужно оплачивать. То есть вот это все нужно строить таким образом, чтобы это было, ну, возможно сделать. То есть и тут вопрос возникает, вот сейчас новость, ну, премьер Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что принятые в России меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию зараженных иностранных граждан. Ну, это просто вот новость, которая только что прилетела, и вот она у нас там сейчас везде, там, в Телеграм. То есть мы не будем их лечить, там мы будем их туда куда-то отправлять, туда, где они приписаны, после приписки, там, и там пусть их лечат, вот, или там наблюдают. А вот с гражданами, которые все-таки наши граждане, которые входят в тот возраст, кстати, нас тут спрашивают, для чего нужны эти градации деления, ведь чисто внешне человек 95 лет неотличим от человека 110 лет.
Хороший вопрос.
Да, и как вот эти градации, будут ли они смещаться, пожалуйста?
Ну, это же формальная градация, да, правильный вопрос задают, потому что человек одного и того же паспортного возраста, да, тем не менее биологического возраста, может быть отличным.
Даже и в 40 лет можно быть таким же, как в 50 кто-то, а кто-то уже в 50
точно, такой, точно так, да, в 80 лет можно быть молодым и можно быть глубоким стариком. Это правда, поэтому есть биологический и паспортный возраст, но все-таки это некоторые усредненные данные. И для чего мы делим? Вот в медицине почему мы делим? Вот дело в том, что лечение людей разного возраста существенно отличается. Для этого и есть наука, которая называется гериатрия, медицина пожилого возраста. И очень часто то, что хорошо молодому человеку или человеку среднего возраста, там, предположим, 40 лет, будет прямо противопоказано пациенту в 80+, и наоборот. То есть разные принципы лечения, разные принципы профилактики, разные технологии даже. Поэтому это очень важно обратить внимание, какой возраст у пациента, какую технологию можно применить.
А вы говорили еще в прошлом году о том, что сейчас ведется подсчет, какой-то обсчет количества людей с деменцией у нас в стране. Есть какие-то цифры? Уже.
Ну, вообще, предположительно, это я имею в виду разные формы деменции, в том числе и начальные формы так называемых когнитивных нарушений, это приблизительно около 2 миллионов.
Но, это конечно, из тех, вот, которые вы сказали, о которых сейчас около 30 миллионов всего людей старшего возраста? Или это не связано с возрастом?
Нет, это абсолютная цифра. Это абсолютная цифра, и, конечно, это цифра, это люди пожилого возраста все-таки. Потому что деменция – это и когнитивные нарушения, это заболевания, связанные с возрастом. и эпидемия когнитивных нарушений, проблема когнитивных нарушений и деменции, это тоже мировая сейчас проблема. Например, особенно тяжелая в Японии.
Там потому что, там что продолжительность...
продолжительность там высокая. Там продолжительность жизни очень высокая и уже приближается к 90 годам, да, там у женщин. Mm-hmm. Скоро они уже подойдут к этому рубежу. Вот. И там вообще распространенность деменции почему-то выше, даже при... если мы стратифицируем по возрасту, вот по каким-то причинам там распространенность деменции выше. А, кстати, я вам еще хочу интересные прогнозы назвать. Вот говорят, что к 2100 году большая часть людей будут жить, и ожидаемая продолжительность от рождения будет составлять 90-95-100 лет. Представляете большая себе, часть? Как, да, это вот...
А ну, меньше, по крайней мере, типа 120? По крайней мере,
или, ну, нет, я бы... имею в виду на большей части земного шара.
Это средняя ожидаемая.
Нет, а другие меньше. Нет, нет. А. Это средняя ожидаемая. Вообще сейчас растет ожидаемая продолжительность, средняя ожидаемая продолжительность жизни от рождения. Средняя. Угу. Максимальная продолжительность жизни, она не растет. То есть вот мы знаем приблизительно 120 лет рекорд.
Да.
И вот как бы вокруг этого рекорда все и происходит. Вот через
за него не перешагнуть?
За него очень... Да, пока нет. 122 года – это рекорд, который вот был подтвержден документами. А вот средняя продолжительность жизни, она стремительно растет. И вот я сейчас говорю о средней продолжительности жизни.
А, интересно.
То есть наша средняя продолжительность жизни, она подходит уже к планке максимальной продолжительности жизни. Ну, подходит потихоньку.
Ну,
и вот вы говорите, это же удорожает. Вообще, я могу так сказать, что независимо от того, будет ли стареть население, не будет ли стареть население, здравоохранение будет более дорогим. Почему? Потому что в здравоохранении растут новые технологии и их значение. Клеточные технологии, трансплантация, генно-инженерные технологии. Все это очень дорогие технологии. Это медицина будущего. И медицина будущего будет дорогой, независимо от того, стареет население, не стареет население.
Ну, да, наверное. Но вот вы вот чисто по-человечески, как все-таки с тревогой смотрите в это будущее, когда таких, ну, как бы, когда возраст средний будет повышаться и... Ну, вот жизнь человека будет делиться на вот эти вот... Ну, очень длинным станет этот период.
С болезнями.
С болезнями, да.
Я убеждена совершенно, что компрессия заболеваний это не только возможность для популяции в целом, но и для каждого человека в отдельности. Да, то есть если ты хочешь жить долго, ты должен понимать, что продлить надо именно период активной жизни для себя, и надо все для этого делать. И профилактика – это основа продления жизни, периода активной жизни. И поэтому я с оптимизмом на это смотрю. Только я думаю, что проблема-то в головах, в наших головах. И тут две проблемы. Одна проблема называется эйджизм, когда мы, ну, по сути, все дискриминируем, всех дискриминируем, ну, когда есть дискриминация по возрасту, да, любой проблемы.
Угу.
Между прочим, среди самих пожилых есть эйджизм, когда они говорят, что «а что мне, у меня и должно болеть, я же уже старик, вот кто же мне теперь поможет?» И стесняется обратиться за помощью или считает, что он мешает.
Я помню,
этот
бабушка
эйджизм.
Говорила, ну что я пойду к врачу, что он мне скажет?
Да, что он мне скажет, что я ведь скажет? Уже старая, да? Вот, поэтому эйджизм – это одна проблема, а другая проблема – это пассивность вообще наша, потому что нам почему-то кажется, что проблемы нашего здоровья может решить врач. Вот я просто вот хочу понять, то есть хочу, чтобы поняли, что не врач, а только вы сами. Вот если вы сами хотите быть здоровыми, вы будете здоровыми. По крайней мере, шансы намного выше. Понимаете, если человек не двигается, если он курит, если он
пьет,
злоупотребляет алкоголем, если он не соблюдает принципы здорового питания, если он, в конце концов, не выполняет самые простые рекомендации врача, чтобы контролировать свое давление, уровень холестерина, чтобы профилактировать развитие сахарного диабета. Ну, никакие новые технологии не помогут. Вот, вот это надо понять.
А у нас таких много, по вашим наблюдениям? Вы же все-таки директор Российского гематологического центра. Вот вы наблюдаете как раз выборку какую-то людей. Таких много, да, таких вот то, что много. Вы говорите?
Да, таких
людей,
много.
Людей, которые не ведут неправильный образ жизни, а потом попадают и страдают, и себя...
Да, и причем часто людей не пугает даже уже состоявшееся какое-то катастрофическое событие. То есть в отделении лежит пациент с инфарктом, он тут же при выписке, прямо вот выходя за двери нашей клиники, начинает курить. Ну вот просто... Очень обидно.
Врач смотрит из операционной, да, снимаем маску.
То есть мы понимаем, что поставили стент, дали прекрасные лекарственные препараты, понимаем, что есть все шансы жить долго и счастливо, и видим, что человек продолжает тот же образ жизни, да, как минимум, а еще дальше он отказывается от приема лекарств, которые жизненно необходимы для него, или пропускает эти лекарства, принимает их не в адекватной дозе, ну, забывает.
Это тут хочется, наверное, неуместно там про естественный отбор говорить. Ну, в смысле, человек, я понимаю, проблема психологическая, от врачей все равно часто требуют или ждут какого-то решения, его быть не может, когда человек там сам не делает ничего. Но в то же время, смотрите, мы говорим там про пенсию, если вот немножко возвращаться, что вот сейчас большая часть населения у нас считает, что пенсии недостаточно высокие, ну вот по стране это тоже данные там каких-то опросов, но это сопровождает меня всю жизнь, мне кажется, что люди в возрасте, у них маленькая пенсия, это такая вроде бы аксиома. В то же время я вспоминаю, например, свою бабушку, которая у нее болели ноги, болели руки, все у нее болело, она перестала там выходить в какой-то момент из дома, ну в смысле она там жила, но по квартире пришла. Я сейчас понимаю, с ужасом, что на самом деле у нее, скорее всего, был артрит, который, если бы она принимала там сульфасалазин, грубо говоря, там какой-нибудь, ну, или там нестероидные производители, ну, в самом начале бы начала принимать, и там перешла бы, допустим, даже если это ревматоидный артрит, там, на метотрексат или какие-то другие, она бы жила по-другому, может быть. Может быть, но она не, я не видела, ее карта была маленькая, но я так понимаю, что не было таких шагов, то есть она просто сидела и разваливалась у себя дома, страдала,
ну,
мучилась.
Ну, вы правильно говорите, но... есть новые технологии, можно было даже трансплантацию сустава сделать.
Ну, да, например, да, но с другой стороны, если ты такой просвещенный, например, продвинутый, ты делаешь все, да, другая сторона, но у тебя настигают какие-то заболевания, ну, которые... Ну, ты не можешь их предотвратить. Ты просто в один момент узнаешь, что они у тебя есть. Тебе нужно их курировать, но на это тебе нужны деньги. То есть на лекарства тебе нужны деньги. И вся твоя пенсия может уходить просто на эти деньги, чтобы быть дальше в движении. У нас сейчас 10 часов 30 минут, новости середины часа. Mm-hmm. Продолжим сразу после.
Хороший вопрос.
10:36. Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава Российской Федерации, директор Российского геронтологического научно-клинического центра. Мы продолжаем беседу о том, что ждет нас, на самом деле, критическое увеличение числа людей старшего возраста с 1950 года, когда было 7,7% таких людей после 65+. А в 2050-м ожидается, по прогнозам аналитиков Credit Suisse, что их будет более 27% и 29%. То есть там они 50-й год, 60-й, 40-й рассматривают. И в этой связи возникает, у экономистов много вопросов, как, причем в мире, это не в России, в мире, везде, у всех, как сделать так, чтобы молодые могли все-таки содержать людей старшего возраста, ну и в том числе, естественный выход только в том, чтобы эти люди старшего возраста, которые могут, могли бы работать. То есть оставлять их в обороте.
Ну и еще один, в одном, знаете, просто обратите внимание, вот впервые сейчас в мире демографическая ситуация, она уже сейчас такая, что люди старшего возраста, так будем говорить, да, это не меньшинство. Это впервые такая ситуация, да? И сейчас речь идет ведь не только о здравоохранении. Я вот все-таки врач, но понимаю, что это не только здравоохранение, это вообще вся инфраструктура для людей пожилого возраста. Это магазины, мода, рестораны, да, это прогулки, это спортивные залы, это передачи по телевизору. Это целый мир. Сейчас есть, развивается такая область, которая называется серебряная экономика. так и называется. Это продукты потребления, инфраструктура для людей старшего возраста. Они становятся такими,
надо,
они
чтобы
становятся
они были
большинством.
Платежеспособным большинством.
Да, то, чтобы они были платежеспособны, чтобы их много чего интересовало, быть чтобы они были бы активны.
Good consumers, да.
Ну, кстати, знаете, вот уже мы буквально вот сейчас уже видим, что популяция вот сейчас пожилых людей, она сильно отличается от того, что было там 10, 15, 20 лет назад. Через 5 лет будет еще больше отличий, потому что это люди современные, люди, которые владеют интернетом, да, это люди, которые много чего знают, они уже вписаны вот в эту вот современную действительность очень хорошо.
А вы это у себя тоже видите?
Мы
среди
это чувствуем.
Ваших пациентов,
да,
тоже,
да,
так,
да,
их больше,
да,
больше, больше,
да,
становится.
Да, это совсем другие пожилые уже.
Смотрите, да, это, ну, с одной стороны, да, и мы, конечно, мы же беседуем о нас сейчас, обо всех, потому что те, кто даже сейчас не человек старшего возраста, ну, даст бог, станете человеком старшего возраста, и тогда, вот, встанут вопросы. Там еще я хотела воспользоваться просто ситуацией, поскольку вы у нас тут из Минздрава, главный гериатр, в интернете, в социальных сетях, особенно вот я вижу на Фейсбуке, с особой вирусностью, я бы сказала, распространяется такое сообщение. Я и репостов было много. Давайте я просто его начало зачитаю. Кто видел, тот поймет, о чем речь. Там. А-та-та. После 60 лет можно и помирать. Лечить не будут. Узаконили. Срок дожития. Минздрав приказом 1067 отказал пожилым пациентам от 60 лет в высокотехнологической медицинской помощи по профилю гериатрии. То есть пожилым и старикам. Самая важная новация документа – исключение высокотехнологичной медицинской помощи из перечня видов медицинской помощи по профилю гериатрии. Скажите, это и дальше там много-много-много текста, там степени, проценты, и ты как бы начинаешь ему верить. Ну, это...
Знаете,
что
я
это?
Вот прям, у меня так сразу две реакции. Одна реакция хорошая у меня на это, на все. Знаете почему?
Почему?
А потому что, знаете, здорово, что люди говорят, да как это так, в пожилом возрасте не оперировать, не оказывать самую современную помощь, да это безобразие, да это здорово. Значит, люди понимают, что в любом возрасте, да, человек может не просто получить медицинскую помощь, а самую современную не может, может и должен. И вот это то, что мы с вами говорили, что я уже старенький, у меня болит, и что же делать, вот это вот уходит в прошлое, да, это вот здорово. Второе, это, конечно, то, что недопонят этот документ и вырваны из контекста слова, так часто бывает, да, совершенно этот документ не о высокотехнологичной помощи. Этот приказ вообще не касается высокотехнологичной помощи, он касается чисто гериатрических кабинетов и отделений, где действительно высокотехнологичной помощи нет. Там есть специализированная современная помощь. Высокотехнологичная помощь оказывается на территории кардиохирургических отделений, нейрохирургических, ортопедических, да, там, где высокотехнологичные, например, хирургические операции производятся. Так вот, никакой дискриминации по возрасту там нет и быть не может. То есть как продолжалась эта высокотехнологичная помощь, так она и продолжается. И более того, вот этот приказ по развитию гериатрии, он наоборот способствует тому, что пациентам будут оказывать высокотехнологичную помощь. Там просто есть уточнение, что эта высокотехнологичная помощь, она оказывается на территориях специализированных высокотехнологичных отделений, а не на территории гериатрических отделений. Гериатрические отделения для чего? Для того, чтобы подготовить пациента к высокотехнологичной помощи. Вот, предположим, он требуется какая-то сложная современная операция, но пациент имеет много болезней, много проблем, его готовят в гериатрическом отделении, да, дальше он переходит в отделение, где ему оказывается высокотехнологичная помощь, а дальше он может вернуться в реабилитационное отделение или назад в гериатрическое отделение на долечивание. Потому что пожилые пациенты, как правило, сложные пациенты. Период лечения затягивается, да?
Да.
То есть напротив, даже больше я вам могу сказать. Вот, например, совсем недавно, полтора года назад, мы приняли клинические рекомендации по переоперационной подготовке пациентов пожилого возраста к высокотехнологичным операциям с участием гериатров с гериатрическими подходами. Как правильно подготовить к операции, как правильно дать наркоз, участвовали анестезиологи, реаниматологи в создании этого документа, как правильно реабилитировать после операции, как избежать осложнений. Гериатрия, да, наоборот, направлена на то, чтобы увеличить количество высокотехнологичных вмешательств.
С какого возраста к вам, ну, вообще, в гериатрические кабинеты сейчас попадают люди?
Формально возраст пожилой, как я вам говорила, это критерии ВОЗ, это 60+.
Но если человек в плохом состоянии находится, может, а ему 53.
Может раньше попасть, то есть в зависимости от... Да, это может решить врач первичного звена. Но, как правило, каскад проблем начинает нарастать после 65 лет, и уже такой ком проблем бывает после 70-75 лет.
Угу.
Когда уже вот нужны именно гериатрические подходы.
Но ваш прогноз такой, что через лет 10-20 этот возраст сместится, да, благодаря пропаганде, возможно, или направленности на профилактику. Да. И, как вы говорите, компрессия заболеваний?
Компрессия периода заболеваний, да. То есть период с заболеваниями, он будет как бы смещаться в пожилую сторону, в сторону более пожилого возраста.
Это ужасная приговорка. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Она обретет свое новое значение. Давайте я напомню вам номера для того, чтобы связаться с нами, с нашей студией. Вы можете задавать ваши вопросы Ольге Ткачевой, главному гериатру Минздрава Российской Федерации, по СМС-порталу и по Телеграм. Телеграм у нас в одно слово «Говорит МСК-бот», латинскими буквами «Говорит МСК-бот». В телеге набираете, попадаете в этот бот, пишите сообщение, я его тут вижу и читаю, если оно интересное. И СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Это СМС. А вы никогда не задавались вопросом, почему верят негативным новостям, пишет Сергей, а просто потому, что от власти, значит, это дальше ругательство, не ждут люди ничего хорошего, поэтому любая новость об ухудшении жизни уже никого не удивляет, пишет Сергей. Ну, это как бы такой комментарий. То, что плохое, интереснее, это безусловно.
Наверное, психология человека, но тем не менее, вот я могу сказать по цифрам, если посмотреть, то количество высокотехнологичных вмешательств у нас, например, если сравнить там с 2012 годом, увеличилось почти в два раза в пожилом возрасте.
Население мира стареет, может, сбывается пророческий фильм «Дитя человеческое», Алексей Морозов там пишет, а я, знаете, помню, да, что когда люди перестали размножаться... Ну, там такая фантастическая концепция, и там, ну, то ли они уже, то ли перестали, но и все оказались уже в таком возрасте, что это нельзя, и там, значит, кого-то кто-то выносил, и вот там, значит, вокруг этого, ну, рождается новый ребенок, и вокруг этого, значит, построен сюжет. Но вот скажите, репродукция, как бы вот эти вот технологии новые, которые позволяют, и мы знаем, врачи ставят эксперименты, и эти 65, больше и больше, 80 в Индии, и двойняшек рожают. Ну, врачей можно, этих ученых можно понять, они же ученые, все равно они, им интересно, получится или нет. Вот выйдет или нет.
Я бы не сказала, что это прям эксперименты, да, но...
Выглядит это так, вот этой вот из Чернигова женщине, еще Сергей, когда тут мы, значит, сидели лет, 8 назад, вот это была история, когда новости из Украины приходили еще с другого порядка. Там женщина в 65 родила, всю жизнь жила одна, там с мамой, мама умерла, она осталась одна, она
это
пошла.
Это корпоральное оплодотворение.
Да, да, конечно, и она выносила, я не очень поняла, там мы так и не поняли, там, чья была яйцеклетка, но это, в общем, она выносила, родила, и оказалось сложное положение. Там люди всем миром ей деньги собирали, чтобы, и кто-то ее там осуждал, что зачем, о чем она думала, зачем это надо. А она вот, значит, просила ей там ремонт сделать, там кроватку кто-то принес и так далее. Ну, какая-то такая сюжет. А вот в этом направлении, как бы с другой стороны решить проблему, сделать много маленьких, молодых, новых людей, чтобы они обеспечивали...
Пожилых,
но так, чтобы этот возраст удлинился. Такой задачи, как бы, нет таких предложений?
Нет, конечно, рождаемость должна расти. Вы знаете, что наше государство озабочено повышением рождаемости. Это, конечно...
Именно в связи с возрастом спрашиваю. То, что озабочено,
а что касается вот технологий современных в плане экстракорпорального оплодотворения, надо, конечно, здесь врач взвешивает всегда риск и пользу. Потому что, да, у нас сейчас в 60 лет... Есть случаи, вот вы приводите и даже больше, да, успешного экстракорпорального оплодотворения, вынашивания ребенка и рождения ребенка. Как правило, это уже донорские клетки. Но здесь, конечно, этический момент есть. И не только для ребенка, но и для мамы, потому что насколько для нее этот стресс, будем так говорить, да, и гемодинамический, и метаболический, и какой угодно, насколько, как он повлияет на ее здоровье, это довольно серьезный вопрос, потому что все-таки есть период репродуктивный, да, в который мы должны вмещаться. Ложиться. Но вот другая тенденция, о которой я бы хотела тут сказать, что возраст сейчас, когда женщина становится мамой, он ведь растет. И он уже в некоторых странах подходит к 30 годам. Это как раз вот такая тенденция. То есть, наверное, эта тенденция, она будет продолжаться. Но все-таки до того момента, пока не нужны донорские клетки, пока человек здоров, да, женщина здорова. Поэтому здесь, ну, какая-то, наверное, должна быть золотая середина. А то, что да, возраст рождения первого ребенка растет, в развитых странах, в нашей стране растет, это так. Люди делают карьеру, у них, так сказать, другие задачи до какого-то определенного периода. Они понимают, что они могут прожить дольше, что у них больше возможностей, соответственно, они этот возраст отодвигают. Это закономерность сегодня тоже. То есть, да. Вот меняется. Так много, знаете, закономерностей можно привести. Если человек стал жить дольше, да, сейчас и человек может прожить большую историю, да, больше выйти раз замуж или жениться, образовать семей.
Вот да, да, на самом деле очень много таких вопросов возникает, да, потому что когда ты ждешь долго-долго-долго-долго-долго, и там несколько жизней за одну, несколько профессий за одну жизнь. Это там, ну, вот 20-30 лет посвящаешь одному делу, но ты потом, в нем там, да, уже в каком-то момент там буксуешь, или тебе просто это неинтересно становится, ты полностью переквалифицируешься и начинаешь заниматься.
Самое главное, нужно иметь такую возможность.
40 новые 20. Ну как, вот возможность, да, это все связано теперь, все время все к экономике, на самом деле. Возможность, в смысле, по здоровью мы решили, что это будет возможно, если человек будет придерживаться заповедей каких-то простых. Да.
Да, но учиться никогда не поздно, и да, действительно, вот эти вот сейчас университеты третьего возраста, так называемые, очень же популярные направления вообще во всем мире, в каком-то определенном возрасте изменить свою профессию и так далее. А вы знаете, в контексте семей мне очень вспомнилась такая интересная сейчас фотография. Это есть такая чемпионка, одна из чемпионок мира по продолжительности жизни, американка, которой 119 лет было. Она второе место вообще в мире по продолжительности жизни занимает. И вот есть такая фотография, где она сфотографировалась со своей семьей, где она на руках держит свою правнучку, которой 4 месяца. Ее дочери на этой фотографии 94 года, сыну этой дочери 71 год, его дочери там, по-моему, 40 с чем-то, ее уже дочери 24 года, и вот эта малышка, которую держит женщина в возрасте 119 лет. То есть на одной фотографии 6 поколений. То есть вот вообще меняется уклад семьи, меняется представление вообще о жизни. Да, ну, вот такие, да, вот, да, есть вещи, вот такие феномены, их будет больше.
Да, скорее всего. Но, правда, у нас есть еще огромная часть, я все время задаюсь вопросом, вот это вот африканская, например, ну, жизнь, там, кто-то от родоплеменного там еще не отошел строя, и там совсем-совсем-совсем все по-другому, но они, наверное, быстро все это впитают. И когда это все унифицируется, мне просто интересно, когда все выйдут примерно на один уровень.
Вот это мне сложно сказать, потому что я видела прогнозы демографов даже в 2100 году очень разным цветом обозначены континенты и страны. Но вот, по крайней мере, в России в это время, в 2100 году, демографы предсказывают, что ожидаемая продолжительность от рождения будет уже к 90 приближаться. А во многих странах, таких как Япония или там некоторые страны Европы, во Франции, например, это уже 95-100 лет, это средняя ожидаемая продолжительность жизни от рождения. Да, вот я еще раз говорю, то значит, меняется экономика, меняется система образования, меняется мода, меняется телевидение, интернет, потому что людей таких очень много старшего возраста, значит, для них нужно создавать инфраструктуру. Это очень
проблема.
Интересно, да, как будет человечество развиваться.
Ты думаешь, кем я стану, когда вырасту? Ну, грубо говоря, да, очень, там, ты мечтаешь о своей вот взрослой жизни. Но когда ты уже во взрослой жизни мечтаете о следующей взрослой жизни, вот я бы вас спросила, вы, условно говоря, предположим, что все сохраняют хорошее здоровье, подвижность, все хорошо. Вы там в 90 лет, какой у вас там план? Чем заняться?
Знаете,
в 90?
Я помню, было здесь одно из совещаний Всемирной организации здравоохранения в Москве, и приехала одна женщина, ей 92 года. Она, по-моему, из Америки, если я не ошибаюсь. И вот она делала доклад. Во-первых, она потрясающий доклад сделала, а во-вторых, то, что она сказала, вот на меня, например, оказало огромное впечатление, потому что она мне говорит, она всем сказала это, да, что, вы знаете, вот я закончила школу, потом я училась в университете, закончила аспирантуру, там, начала работать, набралась опыта, у меня там, значит, появились первые успехи, я осознала, там, как развиваться в той области знаний, где я есть, и вдруг... мне 60 лет, мне надо уходить на пенсию. Это тогда, когда я, значит, только поняла, что вообще, что можно сделать в этой жизни. И, в общем, я против этого категорически протестую. Я продолжаю активно работать. То есть я там получила еще какое-то образование. То есть это было... Это настолько, конечно, это не для всех. Конечно, не все могут так сказать. Не все могут похвастаться таким физическим и когнитивным здоровьем в 92 года. Но вот это вот, вы знаете, я вот забыла сказать об этом, а это очень важно успеть нам сказать. Есть такой термин «успешное старение». И успешное старение – это не здоровое старение. Здоровое старение, мы знаем такое слово, да, когда ты сохраняешь свое здоровье. Вот успешное старение, оно заключается в том, что ты все время развиваешься. Что старение – это не участок жизни, когда идет что-то на спад, а это... путь вверх, то есть ты продолжаешь чего-то добиваться, достигать, развиваться. Это понятно, что это трудно, может быть, не для всех. Но вот такое понятие появилось. И в это понятие входит не только здоровье и социальные какие-то аспекты, да, но и внешний вид, чувство цели там, ну, и так далее. Успешное старение. Вот мне кажется, это наше будущее, успешное старение. Вот об этом надо думать. И все-таки, мне кажется, с оптимизмом надо смотреть в будущее. Хотя я, наверное, как гериатр больше сейчас вижу проблем, да, потому что я сталкиваюсь с больными пожилыми людьми.
Ну, конечно,
но
да.
Но все-таки оптимизм не иссякает.
Когда-то я была в деревне еще в 90-е годы в Новгородской области, хутор, ну, такой там она отрезана от больших дорог, то есть туда даже на машине не доехать, 5 километров от трассы. И, значит, там жила семья. Ну, женщина, уже сейчас бабушка, да, неприлично говорить слово, ну, да. Она в возрасте, я не знаю, сколько ей было лет, но, типа, наверное, ну, грубо условно говоря, 80 с чем-то. Она была такая сухонькая, и с сыном она жила, сын коллега, которому там тоже лет 50 уже был, Васек, которому когда-то бревно там упало на лесопилке, значит, на бедро, и оно неправильно срослось. И дочка в Новгороде живет у них. Значит, одна, городская. И вот эта бабка Шура, ее называли, она выходила каждое утро там на стрежень туда, значит, у нас на пригорок, и так смотрела, руку под козырьком над глазами делала, смотрела, мне было лет 12, я с ней иногда там разговаривала, по я там за водой иду и так далее, и она всегда рассказывала одну и ту же историю, как деревня горела. Это было такое самое большое впечатление, видимо, жизни, и история была одна. И она смотрела что-то вот под козырек, ну, конечно, ничего нового никогда она не видела, она иногда вздыхала и говорила, когда же меня Господь-то приберет? Ну, вот когда же? Она такая сухонькая, и так видно, что было, что вот там, ну, ну, в хорошем она была состоянии, у нее не было лишнего веса.
Ну, это вот эйджизм, это эйджизм.
И она вот у меня сложилось впечатление тогда, когда я была там растущим подростком, там, где у меня было лет 12-13, она вот ждала, когда же жизнь это кончится у нее. Я так это понимала, я с ней пыталась иногда... вот, беседовать о чем-то. Она не знала, кстати, я ее спрашивала, когда там лучше, советское время или сейчас, это типа 93-94 год, например, когда Советский Союз, а она не понимала мой вопрос, например. То есть она настолько была оторвана, хотя у них был телевизор дома, что... Вот. И получалось, что у меня сложилось впечатление, что люди в какой-то момент устают от жизни, Вот, ну, глядя на нее, хотя ее жизнь была, в общем, размеренная, нормальная, там у нее был прекрасный чистый дом, ну, там какие-то кошки, куры.
Вот, вот это наша задача. Если человек, это абсолютно понятно. Если человек чувствует изоляцию, если он одинок, если у него нет цели, вот начинаются вот такие мысли. Моя бабушка, например, она иногда, мне казалось, она говорила, что вот мне уже 90 лет, мне как-то даже неудобно, что я все еще живу. Вот, понимаете, вот это вот ужасно было слышать. Вот что.
Типа, нужно, типа, с другим мне... настроением нужно в это во все входить, да?
Да, но мне кажется, это от нас зависит. Значит, мы что-то не так делаем все.
Еще один вопрос хороший к нам слушатели присылают по поводу дома престарелых у нас сейчас это называется. На самом деле тут еще по-другому формулировали. Какая-то программа по развитию таких мест, есть, куда людей можно, говорят, неприличное слово сдавать. Вот лично я для себя, мне кажется, это так классно, как в пионерский лагерь. Поехать с вещами, никого не отягощая. Ну, в смысле, почему это у нас так осуждается в обществе? Есть какая-то программа по развитию, и может ли это стать выходом?
Ну, очень сложно сказать, что это классно, когда пожилого человека, например, определяют в дом престарелых. Это классно тогда, когда это хорошие условия, и тогда, когда семья его навещает, и когда он чувствует, что он ему там лучше, что он включен в эту жизнь. Да, у нас сейчас колоссальная просто в России программа по улучшению условий жизни в этих пансионатах для ветеранов, так мы их сейчас называем.
Всех называют ветеранами.
Ну, ветераны же не обязательно войны. Для пожилых людей, для ветеранов. Это могут быть ветераны труда.
То есть программа есть, государство об этом думает?
Думает.
Ну, будем смотреть, проверять и это самое, готовиться. Спасибо большое. Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава Российской Федерации, была у нас в студии.